Есть такая вещь, мы с вами первые, вот из-за 10 лет, первые года два, мы с вами больше говорили о чем? Не помните? Какую книгу мы с вами читали? Одну из первых. Или таковых уже не осталось среди нас? У нас была книга грехов. Китаб аль-Кабаир, мы о грехах читали. Потом мы с вами, у нас достаточно один, не два, может быть, три года, мы с вами в большей степени поднимали тему какого характера? Нет. Ад и рай. Мы сразу в рай, в ад так уж просто не попадешь. Сначала нужно понять, какие грехи есть. Потом мы с вами подробно изучали, не один год, может, там, не знаю, три года или сколько, подробно изучали религиозную практику. Какие нюансы, какие что, как, чему, куда и так далее. Даже один человек однажды из одного из регионов России приехал, говорит, он говорит, как у вас все как-то комфортно, и вот нет никакого такого пресса, не ощущаешь. Один может руки держать так, другой может молиться так, третий вот так. И, в общем-то, никакого такого напряжения нет. Потому что если где-то в селе кто-нибудь не так руки положил или не так рукой, головой подвинул, все, то есть практически уже чуть ли там не ваххабист и так далее. И мы с вами как раз-таки не один год старались понять нормы, тонкости религиозной практики, что и это есть, и это есть, и это, а вот это неправильно, вот это есть, вот это, а это уже излишне. Многие вещи вы забыли, и, в общем-то, любой человек забывает, если это не применяет. То есть мы просто-напросто с вами что-то определили, что именно, вот по шафиитскому мазхабу вот так, по ханафи вот так, и потихонечку-потихонечку движемся. Одна из тем интересных, все время было написано, но не помню даже, мы с вами читали или нет ее. В книгах она есть, но книги люди редко читают. Называется она так. А точнее, лучше вот так скажу. Вопрос. Вот мы с вами дуа прочитали. Ну, о чем-то просим Всевышнего, да? Вы, наверное, замечали, когда мы дуа читаем, мы руки как держим? А? Кто как? Все по-разному? Ну, хотя бы какую-то середину мне скажите. А? Ладонями вверх. А есть такое понятие, как ладонями вниз? Есть. Ладно. Это когда чего-то. Удали нас от ада, говорим. Ладно. Ладонями вверх. Хорошо. Вместе руки отдельно. Есть разница? Ну вот говорят вместе. На сколько сантиметров отдельно? На 5? На 10? Таких норм нету. А когда человек дуа прочитал, что он делает? Протирает лицо. Но вы замечали, что некоторые не протирают? И даже порой это так выделяется. То есть они прямо как бы так руки быстро опускают. И, то есть именно вот что, чтобы только не протереть лицо. Порой бывает. Ну, в общем-то, ничего такого в этом страшного нет абсолютно. А что касается сунны, мы сейчас с вами прочитаем. Протирание лица после молитвы дуа. Вопрос. Нужно ли протирать лицо ладонями рук после обращения ко Всевышнему с молитвой дуа? Я слышал, что это относится к порицаемым новшествам. Беда. Ответ. В наше время, когда мало достоверной информации и много домыслов или скоропалительных выводов, можно услышать немало странных вещей, а порой и страшных. Упомянутое вами никак не может быть порицаемым новшеством беда. В мусульманских богословских книгах имеется множество доводов в пользу того, что данное действие имеет основание в достоверной сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вот лишь некоторые из них. Первый хадис. Я не взял арабский текст, но здесь тот из вас Ислам 124, у кого есть книга, в конце этот материал есть в интернете, можно ссылки подробно посмотреть. Здесь больше половины страниц идут ссылки на своды хадисов. На каждой странице больше половины текста верхнего идут ссылки на своды хадисов. В каких хадисах, где, чего, как это упомянуто. Я вам такую сердцевину зачитаю. Первый хадис, это часть лишь этих аргументов. В своде хадисов имам ат-Тирмизи. Имам ат-Тирмизи кто такой? Ученый, ну это, в общем-то, понятно. Мы здесь какого-то искусствоведа цитату не поставим. А что более того? Имам ат-Тирмизи. Собирал хадисы. Есть такая ссылочка интересная. Наверняка вы ее не читали. Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи По хиджре это 209-279 годы по хиджре. Известный богослов Мухаддис был учеником имама Аль-Бухари. Посетил многие научные центры того времени – Ирак, Хорасан, Мекка, Медина и другие. Умер в родном городе Тирмизи. Его главный труд «Аль-Джами Ас-Сахих» входит в шестерку чего? В шестерку основных сводов хадисов «Аль-Кутубу Ситта». Это короткая справка о нем. Так вот, в своде хадиса имама Тирмизи приводит следующий достоверный. Дараджа сахих, даже не хасан, а сахих. Достоверный хадис. Второй праведный халиф, Умар ибн Хаттаб, передал, что когда посланник Всевышнего, алейхи салату ассалям, возносил руки с мольбою, держа их на уровне груди, плеч, он всегда по завершении молитвы дуа протирал ими лицо. Этот хадис достоверный. И говорит его не кто-то мимо проходящий, а Умар, который на протяжении лет был рядом с пророком. Ничего страшного. Пусть они есть. Я знаю, очень рад за вас. Вы как-нибудь потом это прокомментируете. Имам Аль-Бани, я к нему отношусь как определенно с точки зрения в том числе его корней албанских. Хорошо. Ну, все, что в этой стезе. Все то, что в этой стезе, Албании рядом находящиеся, они эти вещи не делают, и у них какая-то определенная своя аргументация и свой взгляд на вещи. Одно из правил, в которых халиф Туаров. Не делай, как все, и тогда тебе узнают. Я очень рад за вас, что вы так информированы. Однобоко. В своде хадисов имама Ахмада ибн Ханбаля приводится хадис с другим иснадом. Что такое иснад? Иснад – это цепочка передатчиков. Если там эта цепочечка начинается от Омара, то здесь уже другие люди эту ситуацию видели, и они это тоже ту же самую ситуацию передали. Так вот, у Ахмада ибн Хамбаля, кто такой Ахмад ибн Хамбаль? Что за такой, за дедушка? Ахмад ибн Хамбаль, его годы жизни 164-241 по хиджре. Известный богослов Мухаддис, основатель одного из суннитских масхабов. Родился и умер в Багдаде. С раннего детства занимался богословием и изучением хадисов. В поиске знаний и собирая пророческое наследие, посетил Куфу, Басру, Мекку, Медину, Йемен, Шам и многие другие научные центры своего времени. Автор большого количества трудов, центральное место, среди которых занимает свод хадисов «Аль-Муснад». Это тоже Ахмад ибн Хамбаль. Его труд входит в шестерку наиболее известных сводов хадисов. Так вот, Ахмад ибн Хамбаль приводит в своем своде хадисов. Когда пророк, алейхиссалату ассалям, обращался ко Всевышнему с мольбою, он возносил руки, поднимая их не выше груди и плеч, и, завершая молитву, протирал ими руками лицо. Это второй хадис, достоверно. Кстати, интересная есть тонкость. На какой все-таки уровень поднимались руки посланника Всевышнего, когда он обращался к Творцу. Если есть пояснение хорошее. Бывало, что пророк поднимал руки выше груди, вознося к небу, но это происходило обычно во время обращения ко Всевышнему с мольбой, прошением о дожде, во время продолжительной засухи или в крайне затруднительных ситуациях. Моля Всевышнего в обычных ситуациях, пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, поднимал кисти рук на уровень груди, плеч. Ну, что обычно как бы, человек и делает. Далее. В своде хадисов третье. В своде хадисов имама Абу Дауда. Кто такой Абу Дауд? Кто такой Абу Дауд? Также его труд входит в шестерку самых известных сводов хадисов. Так вот здесь Абу Дауд. Имам Абу Дауд. Годы жизни 202-275 по хиджре. Известный богослов Мухаддис. С раннего детства получил знания мусульманского богословия. И с целью приумножения их, а также работая над достоверностью повествований, приписываемых пророку Мухаммаду, посетил все научные центры того времени – Шам, Египет, Аравийский полуостров, Ирак, Хорасан и другие. В последующем стал имамом, главой мухаддисов своего времени. Умер в Басре. Его главный труд «Ас-Сунан» входит в шестерку основных сводов хадисов «Кутубу Сита». В нем приведено 4800 хадисов, собранных, знаете, из какого числа? Он всю жизнь свою отдал богословию и именно собиранию пророческого наследия и уверению достоверности. Посетил огромное количество научных центров. При наших сегодняшних возможностях передвижения, компьютера, интернета и так далее, ну, в общем-то, я сам проходил через этапы учебы и многих студентов видел, ну, не знаю почему, но баракета, который был тогда, на сегодняшний день нет. При таком большом количестве потоки информации люди обычно цепляются за что-то одно, и все, они остальное не видят. Так вот, в нем, в его своде хадисов, приведено 4800 хадисов, выбранных, знаете, с какого числа? 500 000 повествований. Отсев производился по результату кропотливой работки по установке достоверности отношения того или иного повествования к сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Из 500 000, 4800 только, вошли в его свод хадисов. В своде хадиса Абу Дауд приводится хадис о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, обращаясь ко Всевышнему с мольбою, возносил руки на уровень груди и, завершая молитву дуа, протирал ими лицо. Имам Ат-Тиби был такой очень интересный ученый. Наверняка вы его не слышали, я думаю, что наверняка и не читали. Про него я вам скажу. Аль-Хусейн ибн Мухаммад Шарафуддин Ат-Тиби умер в 743-м по хиджре. Ну, если брать по Григорианскому, 1342. Богослов, мухаддис, муфассир, был известен как очень грамотный мусульманский ученый, который противостоял невежественным, порицаемым нововведением беда и умел понимать смысловые тонкости Курана и Сунны. Написал немало трудов по мусульманскому богословию. Все эти пояснения по ученым, это не я придумал. Я брал из таких многотомных, четко, где говорится об ученых ислама. Не на русском языке, а мусульманские источники. Так вот, он был человеком, который, наоборот, если появлялось то или иное невежество, нововведение, он боролся с этим. То есть очень был грамотен, в том числе и появление каких-то вещей, то есть тех или иных каких-то неправильных вещей, в том числе в религиозной практике. У него интересны очень слова. Имам Ат-Таби говорил в пояснении к этому хадису, вот три хадиса мы упомянули, во всех говорится, что когда пророк Мухаммад читал дуа, после этого протирал свое лицо. Так вот, пояснение говорит, из хадисов, говорящих о протирании лица после молитвы дуа, важно отметить, что посланник Всевышнего, алейхиссалату вассалям, делал это только тогда, когда возносил руки с мольбою, поднимая их на уровень груди и плеч. Ведь пророк очень часто, даже в самых бытовых и простых житейских ситуациях, обращался ко Всевышнему. В самых простых. Можете привести пример? В самых простых обращался ко Всевышнему. Не поднимая рук, просто обращался сердцем ко Всевышнему. Привести можете какой-то пример? В чем вы сталкиваетесь? Что-то для себя уцепили и применили в жизни? Есть очень интересная краска, когда я писал, хадис вспомнил. Он есть приведен. По этому поводу есть немало количества хадисов. Мне же хотелось напомнить следующее повествование. Хадис этот звучит так на русском. «Молите Всевышнего по любым проблемам, даже по вопросу оборвавшегося на обуви шнурка». Даже по вопросу оборвавшегося на обуви шнурка. То есть какая-то мелочь у вас даже, если происходит, обращайтесь все равно ко Всевышнему. Но в таких мелочах, в бытовых, когда мы о чем-то просим Всевышнего, понятное дело, что мы постоянно и постоянно руки не поднимаем. А просто просим Всевышнего. И здесь, не подняв руки, протирать лица также не нужно. Так вот, очень хорошо он сказал этот имам. Один из мусульманских известных богословов, который боролся с нововведениями, негативными нововведениями, сказал, «Из хадисов, говорящих о протирании лица после молитвы дуа, важно отметить, что посланник Всевышнего, алейхиссалату вассалям, делал это только тогда, когда возносил руки с мольбою, поднимая их на уровень груди и плеч. Ведь пророк очень часто, даже в самых бытовых и простых житейских ситуациях, обращался ко Всевышнему, но далеко не всегда поднимал при этом кисти рук». Так вот, когда он, алейхиссалату вассалям, их не поднимал, то, соответственно, и не протирал ими лицо. Тоже есть соответствующая ссылка и сноска. И четвертое. В своде хадисов имама Аль-Хакима. Хаким, его труд не входит в шестерку наиболее таких известных, но это никак не принижает его знания. Имам Хаким, Мухаммад ибн Абдулла Нисабури, если брать годы жизни, это 321-405 по хиджре, один из крупнейших богословов-мухаддисов мусульманской истории. родился в Нисабуре. В религиозной практике придерживался шафийского мазхаба, потому что к тому времени уже это сформулировалось, мазхабность. Это 321 год, 405 его жизни. В религиозной практике придерживался шафийского мазхаба. С юности изучал хадисоведение. Общее количество крупных богослов, у которых он в последующем учился, превышает 1000 человек. Общее количество трудов, написанных им, потому что он уже, это 300, больше, там, 400 какое-то годы, то есть у него возможностей было больше. Общее количество крупных богослов, у которых он в последующем учился, превышает 1000 человек. Общее количество трудов, написанных им, близко к 1000 томов. Ибн Асакир говорил, общее количество трудов имама Аль-Хакима составляет около 1500 томов. Одним из известных его трудов является свод хадисов. Мустадрак аля сахихайн. Умер этот ученый в родном Нисабуре. Это о нем, коротко. Глыба – это громадная личность. В своде хадиса имама Аль-Хакима приводится хадис от Ибн Аббаса о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, сказал, «Если просите у Всевышнего блага, то просите внутренней частью кистей, раскрывая их к небу, и, завершая молитву, протирайте ими руками ваше лицо». И здесь интересное пояснение, которое тоже присутствует в мусульманском богословии. Предположительный смысл. То есть в хадисах не говорится смысл какой им этого. Но если брать, вспомнить о других хадисах, провести параллели, то получится следующее. Предположительный смысл данного действия какого? Протирание руками лица после дуа. Предположительный смысл данного действия, оговариваемый мусульманскими учеными, состоит в следующем. Видение доброго предзнаменования тафауль в том, что кисти, вознесенные к небу с мольбою, переполняются божественной благодатью и благом. По завершении молитвы дуа верующий протирает этой благодатью свое лицо. По данному пояснению можно провести параллель со следующим. Это четко тоже богословская ссылка имеется. Причем очень известная. У Аль-Бенна есть книга, не с нашего современника, который какое-то время назад, а другого, известного как Саати. Так вот, по данному повествованию можно провести параллель со следующим высказыванием пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Причем высказывание, опять же, достоверное. Звучит следующим образом на русском. «Всевышний щедр и никоим образом не оставляет пустыми, приносящими разочарование, руки молящего его, воздевшего их с мольбою дуа. Он, всемилостивый, непременно наполняет их благом». И вот как раз соединяется этот хадис и те, которым процитировали три хадиса до этого. То есть человек, обращаясь к Всевышнему, о чем-то конкретном прося, не просто в общем потоке своих дел, там не нужно руки возносить. А когда специально о чем-то просит человек, он возносит руки, не обязательно хоть так, хоть сяк, без разницы. То есть примерно как раз на уровень плеч. Возносят, о чем-то просят Всевышнего, и они наполняются, они переполняются божественной благодатью, о чем говорится в хадисе. И человек просто-напросто потом этим протирает свое лицо. И все просто. Для специалистов этот материал есть, в том числе и в интернете, и в «Ислам 624» в книжке. Тут ссылок и сносок больше, чем то, что я вам прочитал. В два раза. Также один интересный материал я просматривал. Мы его с вами не успеем полностью прочитать, но все же... Мы это с вами коротко оговаривали, но так, что успеем, прочитаем сейчас. Вопрос. Это в третьем томе есть, от темы к теме. Давно уже этот материал, по-моему, в третьем. Мусульманину положено молиться 5 раз в сутки. Я учусь. И порой до 3 молитв не могу совершить вовремя. Как быть? Считается ли это грехом? Это первый вопрос. Второй. Возможно ли объединять молитвы в затруднительных ситуациях, вне пути путешествия? Ответ. В Священном Коране явно говорено, что у каждой молитвы есть свое время, свой временной промежуток. 4 сура, 103 аят. Также мы знаем об этом из достоверных и многочисленных высказываний фактических действий самого пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалям. В то же время мы знаем, что пророк Мухаммад объединял в пути 2-ю с 3-й и 4-ю с 5-й молитвами, сокращая что? В пути 4-ракиатные до 2-х. А 3-ракиатный магриб, что с ним делать? Сокращать? Его не сокращать. Его так же, как обычно, совершают 3 ракиата. Это в пути. Что же касается возможности объединения молитв вне путешествия, то об этом есть упоминание в сунне. В своде хадисов имама Аль-Бухари Но это тоже 6 сводов хадисов, одна из центральных, в общем, центральная книга. Сегодня хадис имама аль-Бухари мы читаем. Пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, находясь в Медине, молился 8 и 7. Как это понять? 8 и 7. Зохр, в хадисе продолжается, Зохр и Аср, Магриб и Айша. Эти слова были переданы Ибн Аббасом. В своде хадисов в Бухаре это приводится. Когда последний процитировал, то есть Ибн Аббас, когда процитировал эти слова, сподвижник пророка по имени Аюб спросил, возможно, что это было во время проливного дождя? Ибн Аббас ответил, возможно. Но если дальше вы будете внимательно читать здесь, и пояснение не все, то есть там дождя никакого не было. Это же уточняется потом. В сводах хадисов Муслима, в сводах хадисов имама Муслима, Ан-Наса и Абу Дауда, эти тоже три имени, в шестерку входят центральных их книги в сводах хадисов. В их сводах хадиса приводится следующий хадис. Пророк Мухаммад совершал в Медине порой Зохр и Аср вместе, но также Магриб и Айша. То есть в Медине, то есть он не был мусафиром в это время. При этом он находился, в хадисе продолжается, при этом он находился на месте постоянного пребывания, и каких-либо опасений, страха и дождя не было. Это прямо в хадисах сказано. У Муслима, Абу Дауда, Насаи, здесь как раз подробности все есть, здесь целая огромная ссылка с носка. Интересно здесь пояснение. В одном из повествований данного хадиса продолжается. У Ибн Аббаса спросили, а почему пророк так поступал? То есть, не являясь мусафиром, объединял. Но он сокращал или нет? Четырехракятное до двух сокращал пророк или нет?
Нет.
Потому что что? Не был мусафиром. Но объединял какие молитвы? Вторую с третьей, четвертую с пятой. И вот здесь как раз в одном из повествований идет, в этих сводах хадисов, в одном из них, здесь ссылка идет. У Ибн Аббаса спросили, а почему пророк так поступал? Сподвижник ответил, он не хотел ставить последователей своих в затруднительное критическое положение. Ясно, да? То есть при этом он не находился в хадисе, говорится. То есть он находился на месте постоянного пребывания, каких-либо опасений, страхов и дождя не было. Имам Малик добавляет, мне кажется, что это из-за дождя. Хотя, опять же, у него Муатта тоже из-за дождя нет. Некоторые правоведцы, среди которых были ученые ханафитского и шафиитского масавов, предполагали, что пророк совершал это во время физической немощности, болезни. И также идет пояснение. Другие ответили на это предположение. Интересно. То есть некоторые ученые шафиитского и ханафитского масавов, когда обсуждалась эта тема в мусульманском богословии на протяжении веков, они сказали, возможно, это из-за физической немощности было объединение. А другие ответили на это, интересно здесь тоже, у Аскаляни это приводится пояснение. Достоверно известно, что пророк, алейхиссалату ассалям, объединял молитвы, сообща с другими людьми. Сообща с другими людьми. Среди которых были совершенно здоровые. Среди которых были совершенно здоровые. Есть много еще тонкостей, я пропускаю. Некоторые дополнительные хадисы по этой теме. Когда пророк, алейхиссалату ассалям, здесь тоже идет, в своде хадис с Муслим приводится этот хадис. Когда посланник Всевышнего торопился, он объединял четвертую молитву с пятой. Четвертую молитву с пятой. И это после исчезновения вечерней зари. Еще один хадис интересный. У имама Малика в Муатта приводится, тоже известная книга. Когда пророк, алейхиссалату ассалям, выходил в путь днем, он объединял вторую и третью молитвы. А когда собирался быть в пути ночью, объединял четвертую и пятую. Так вот, и суть как раз в том, что когда человек выходит, если брать наши реалии жизни, человек выходит, у него работа, у него там учеба, еще что-то. Время зохра наступило. И он знает, что аср он не успеет. Тем более зимой. Здесь пояснения не идут по этому поводу. То в этом случае он читает вторую молитву и сразу к ней присоединяет третью. И это в действиях пророка имеет четкое основание и обоснование. Если человек в общем процессе дел, он четвертую молитву не успевает совершить, у него нет возможности. В городе ли, учеба ли, работа ли, там самое разное. Но человек не путник. Четвертую он не успевает. Все уже, солнце заходит, намерение делает, вернувшись домой, сначала совершает четвертую, потом пятую. Намерение на то, что он их объединяет. Это объединение, богословы ханафитского масхаба говорили, что на стыке времен, но это когда есть возможность. Конец времени второй и начало времени третий. Конец времени Четвертый – начало времени пятый. Есть такая возможность, есть их на стыке. Но если такой возможности нету, то как раз мнение Шафиитского масаба основное и всех остальных ученых, что в общем промежутке времени. Начало – время второй, конец – время третий. Это уже к Магрибу. И вот в этом промежутке, когда удается их объединить, совершить, но не сокращая. Немалое количество ученых богословов первых веков говорили о возможности объединения молитв в случае крайней необходимости, даже если человек находится на месте своего постоянного проживания, обосновывая это упомянутыми выше достоверными хадисами и аятами Священного Корана, например, «Всевышний не сделал для вас в вере затруднительность». При этом четко оговаривалось, что объединение молитв, когда человек находится на месте постоянного проживания, не может становиться обычным для верующего, а рассматривать только как что? Исключение. Есть еще много чего. Кто интернетом пользуется, там посмотрите, если интересно. В книгах тоже это есть. Материал интересный, практически. Но нужно просто для себя что-то уяснить, основной момент. И жизнь не усложнять. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين الذي هو السميع العليم والذي هو على كل شيء قدير تقبل منا أدعيتنا يا أرحم الراحمين وهذا الذي توفي قد توفي عمران وهو ابن عمر يا رب العالمين اللهم يسر له ولا تعسر اللهم يسر له ولا تعسر في قبره واغفر ذنوبنا جميعا وذنوب موتانا أنت على كل شيء قدر ونور قبور موتانا في قبورهم والفر برزخ يا رب العالمين يسره ولا تعسر وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.